Вот он все жалуется и плачет, а его короли приглашали. У него в манеже очереди.
Фантастический успех Ильи Глазунова в советские времена цензура замалчивала, а самого художника не пускали на телеэкран.
Оставьте это. Не вырезывайте, я вас очень прошу.
Сегодня, когда изменилось время, и на Глазунова нацелены десятки телекамер, художник по-прежнему боится остаться за кадром.
Это все вырежут. Останется один раз. Мы все вместе, и одна девочка рисует. Все. Рисуй, не обращай внимания. Рисуй. Не стесняйтесь в любые вопросы. Самые плохие, провокационные, нехорошие.
Кто же такой Илья Глазунов?
Я русский художник.
Год 1957. В Москве ажиотаж. В Центральном доме работников искусств проходит выставка, на которую толпами валит народ. Для наведения порядка даже вызывают конную милицию. Имя художника ничего не говорит ни обычным посетителям, ни представителям столичной богемы. Но работы так хороши, что известный артист Николай Крючков предполагает. Это картины старого русского художника, которые достали из запасников.
Он сказал, это кто? Глазунов. Художник, что, померший какой-то? Моя жена говорит, нет, он еще не умер. Ну, может, умрет после этой выставки. Он говорит, да, все, шутите. Я что, работы хорошие.
Каково же было удивление, когда все узнали, что Илья Глазунов – студент Ленинградского института имени Репина. Ему всего 26 лет, и это его первая выставка. Самый мистический и философский цикл посвящен Достоевскому. Утро поражает всех яркими красками импрессионизма. Блокада пронизана подлинным трагизмом.
Я вспомнил, как я был мальчиком, все умирали. Я увидел тарелку, и мой дядя перед смертью сыграл аппассионату. Он был профессор консерватории.
На глазах 11-летнего ребенка медленно умирали родные.
И мама мне говорила, не бойся, мама, мы все умрем.
Эти картины – самостоятельные работы студента Глазунова. Их не одобряет академическое начальство. А вот подайте не академическую, а самостоятельную работу. И тут-то сразу будет видно, что вы за художник. Иван Крамской – русский живописец. Это высказывание великого мастера 19 века Илья находит в мемуарах Репина. И немедленно следует совету Крамского. Глазунов закрывается один в мастерской и находит темы, которые волнуют лично его. Так появляется картина «Ленинградская весна», которая сразу становится причиной конфликта с преподавателями.
Заместитель моего профессора Зайцев сказал, ну и что, с чем характерен наш Питер? Парк Победы. Студенты в Парке Победы деревья сажали. А ты какой-то это, закоулок, дворюшка, сидит там старуха, на солнце смотрит. Мрачно.
После выставки в ЦДРИ западная пресса напишет. Молодой художник воткнул нож в спину соцреализма. И преподаватели Репинского института тут же опустят своего воспарившего студента с небес на землю. В архиве Академии художеств в Петербурге до сих пор хранятся документы, которые сегодня, спустя полвека, позволяют нам прочувствовать атмосферу того времени. Довожу до вашего сведения, что студент Глазунов самовольно, без разрешения дирекции и администрации факультета, выехал в Москву для организации какой-то персональной выставки. Подобное поведение студента Глазунова считаем безобразным и безответственным. Мы ставим вопрос об отчислении товарища Глазунова из списков студентов института. На карьере художника поставлен крест. Студент Глазунов указом президента Академии художеств отчислен. Восстанавливает его, как ни странно, сам министр культуры.
Министр культуры на одном из приемов сказала, Глазунов, ваш ученик? Он сказал, нет, мы его исключили. Что? Он сказал, зря. А я бы не отказался от такого ученика. С ним работать надо со мной. И меня восстановили.
Творческая и общественная деятельность заслуженного деятеля искусств Ильи Глазунова как нельзя лучше работают на авторитет советской художественной школы.
Будущий именитый художник учится мастерству в Ленинградском институте имени Репина, который располагается в старейшем здании Императорской академии художеств, построенном еще при Екатерине. «Свободным художеством» начертала она девиз на фронтоне. Эти стены воспитали многих великих живописцев.
Мое место было всегда в центре. Я никогда не был ни левым, ни правым. Я всегда сидел в центре.
Здесь, в анатомическом классе, поколение русских художников, постигая секреты мастерства, часами рисовали руки, мышцы, черепа.
Мой самый страшный кошмар, который снился мне не далее, как неделю назад. Он мне раз, приблизительно 2 месяца снится, что я сижу вот в этом классе, и у меня не получается череп.
Научив своих студентов мастерству, Советская академия художеств требует идеологического послушания. Существует даже определенный список тем, рекомендованных для учебных работ.
Давали темники для таких тупых вот, которые не понимали, что рисовать. Я запомнил, меня потрясла одна из тем была «Прибавил в весе». Значит, человек в санатории взвешивается, увидит, что приехал, у него было там 80 кило, а сейчас 85. И врач говорит, ну, поздравляю, и все радуются. Это соцреализм.
Студент Глазунов не принимает фальшивые идеологизированные темы. Жадно впитывая русскую классическую школу, он сам для себя становится и учителем, и учеником. По окончании института Илье демонстративно ставят 3 за диплом и распределяют учителем черчение в город Ижевск с заменой на Иванова.
Мне не выдавали диплома со званием художника, с оценкой 3, это значит плохенький художник. Пока я не распишусь назначением, и у меня хранится дома справка из Иванова, что я как учитель черчения в ремесленном учении не нужен. У них есть уже учитель. И я был отпущен на все 4 стороны.
Илья Глазунов родился в Ленинграде в 1930 году. Его мать, Ольга Константиновна, происходила из древнего дворянского рода Флугов. По материнской линии предками Глазунова были воспитатель царя Александра II Арсеньев, последний шеф петербургского кадетского корпуса Григорьев. Другом семьи был художник Павел Федотов. Его знаменитый портрет «Флуга со свечой», на котором изображен предок Ильи Глазунова, находится сейчас в Русском музее. Отец Сергей Федорович, историк и социолог, доцент Ленинградского университета, происходил из русских крестьян. Во время Первой мировой войны в 16 лет он добровольно ушел на фронт проливать кровь за царя и отечество. Свое отношение к белым офицерам отец покажет сыну во время просмотра фильма «Чапаев».
Прямо-таки фантастическое, всенародное признание получил фильм о гражданской войне.
Илюша смотрел Чапаева в кинотеатре вместе с отцом и дядей. И когда начался эпизод психической атаки, отец и дядя Илюши, восхищенные подвигом белых офицеров, встали со своих мест.
Садитесь, ничего не видно. Наверное, они тоже ходили в такие атаки. Они встали, видя подвиг русских офицеров, борющихся бесстрашно с этими, которые стреляли в них из пулеметов. Петька, Анка и прочая большевистская сволочь.
Нелюбовь к большевикам поселилась в душе художника с детства. Болью о России, залитой кровью революции, пронизано все его творчество. Каждый раз, возвращаясь в город Великого Петра, Глазунов снова и снова приходит в родной двор своего взрослого детства.
И вот тут я вам хочу показать. Было огромное дерево. 3 года назад его спилили. И вот когда я на него смотрю, мне кажется, что это мою жизнь спилили. Потому что еще до войны это дерево, вот год, как его засадили, а так я первый раз пишу асфальт и спиленное дерево. Больше ничего. Все кончилось.
В этих сегодня зарешеченных окнах первого этажа находится склад. А в 42-м году в этой ленинградской квартире, как в огромном холодильнике, лежали умершие от голода родные. Бабушка, дядя, отец. В живых еще оставались мама и Илюша. Их надежда выжить таяла с каждым днем. Вдруг за Ильей пришел шофер, чтобы перевезти его на большую землю.
А мама не понимала, она плакала, такой неузнаваемое лицо.
Мать оставалась одна, умирать в пустой холодной квартире. На прощание она благословила Илью маленькой фамильной иконкой.
И потом нас погрузили на машину и повезли прямо по ледовой дороге.
Брат отца, главный патологоанатом Северо-Западного фронта, прислал машину, перевозившую медикаменты, чтобы вывести свою семью из блокадного Ленинграда. Для мамы Илюши, которую родственники отца недолюбливали, в этой машине места не нашлось. Маленькая деревня Гребло, затерянная в новгородских лесах. Здесь, в эвакуации, Илья прожил 2,5 года. 11-летний мальчик жил ожиданием писем от матери. Вот они, большие качающиеся буквы на серой бумаге.
25 марта 42 года. Писать довольно трудно, но хочу написать пару слов. Рада, что ты сыт, а здесь бы мучился. Получила 200 граммов овсянки, 100 жира, 100 мяса, и это все до первого. Как-то ты, все думаю о тебе, люблю страшно. Единственное, что хочу к тебе, целую моего родного. Целую несчетное много раз.
4 мая 42 года. Родная, ой, тяжко мне. Кратко набегают обильные слезы. Какую я сделал непростительную ошибку, что уехал. Я отдал бы 60 лет жизни, чтобы вернуться к тебе. Бесценная моя мамочка, пиши мне. Ты последняя моя надежда, последняя моя радость.
Я получал письма от мертвых людей. Я писал сюда, не зная, что все умерли. Тетя, мама.
6 мая 42 года. Я... круглая сирота. Что мне делать? Я одинок и несчастен. Счастливое, хорошее детство закатилось безвозвратно. Для чего мне жить? Я потерял всех, кого так сильно и безумно любил.
Эти слез нельзя говорить об этом. Для меня это живая история. И когда я сейчас об этом вспоминаю, мне кажется, что все это было не со мной. Но боль и одиночество живет, и память, как будто это было вчера.
Илью приютила крестьянская семья Марфы Ивановны Стародубовой. Спустя 35 лет Глазунов вернется в Гребло со съемочной группой документального фильма.
Илюша был худенький, сухенький, вот такой, прям высохший весь, я два ходил. Ну ничего, я стала молочком ему кормить, картошки досыта. Ильюша стал поправляться. И стала замечать, куда-то у меня Ильюша стал утром убирать. Смотрю, сидит у бани на пенушке. Я говорю, что ты, Ильюшенька, делаешь тут? Я посмотрела на платье, на бумагу. А чем ты рисуешь-то? А вот у меня карандашов сколько наделано. Какие-то карандаши, палочки. А я поджигаю их. Ну вот он нарисовал эту березку, елочку и сосну. Все время он продолжал так рисовать.
Год 1964. Скандальная выставка Глазунова в московском манеже. На ней художник осмеливается показать запрещенную картину «Дороги войны», на которой изображено отступление советских войск. Он написал ее, будучи еще студентом. «Вы смакуете отступление нашей армии», – возмущались преподаватели. Выставка длится всего 5 дней и закрывается, как враждебная идеология советского искусства. А картину «Дороги войны» уничтожают. Только в 80-е годы художник напишет авторское повторение.
Я навсегда запомнил жаркий день, грозовое небо, втоптанную рожь, как символ войны, беженцы. Я видел наших солдат. Я навсегда запомнил одного из них, загорелого, в белой выленившей гимнастерке с кругами фото. Он стоял у колодца, отпевал воду из ведра.
Закрытие первой выставки в манеже не сломило художника. Очень скоро Глазунов вернется в центральный выставочный зал страны «Триумфатор». В 78 году у него готов новый грандиозный цикл картин «Русь». Он решает выставить его в манеже, но Глазунова не пускают.
Я была заместителем председателя горосполкома, приехал ко мне и попросил разрешения на организацию выставки его работ манежа, то, конечно же, неоднозначное было к этому отношение, и мне приходилось на самом деле в то время обивать пороги обкома, горкома партии, доказывать, что это выдающийся художник, что он имеет право на его персональную выставку, что к его творчеству огромный интерес. И несмотря на такое неприятие в то время его, вот, по крайней мере, вот, партийным руководством, все-таки мне удалось добиться его персональной выставки в манеже.
Воскрешая страницы отечественной истории, Илья Глазунов отражает самые переломные ее моменты. Этот цикл овеян глубоким православным мироощущением русского художника.
Это картины Набата. Это картины человека, крик человека, который понимает, насколько сейчас необходимо действие в России, насколько в России необходимо торжество справедливости, исторической справедливости.
Русский икар становится не только символом России, но и символом искусства самого Глазунова. Образ подвига и дерзания, полета и падения. В широко открытых глазах надежда, восторг и тепло русской иконы.
Церковное искусство в его жизни имело и имеет, как я это вижу, огромное значение. Да мы и сами видим, какие образы он берет для своих полотен.
В картине «Царевич Дмитрий» Глазунов по-своему видит убийство Дмитрия. В его образе угадываются черты убитого большевиками царевича Алексея, наследника русского престола. Долгое время эта картина была под запретом. Ее не печатали и не выставляли. В манеже она один из центров притяжения. На эту выставку стремятся из разных уголков страны. За месяц манеж посещают более 500 000 человек.
Люди стояли в манеж по ночам, целую ночь стояли, чтобы утром попасть на его выставку. И я смотрел однажды книгу отзывов, и там удивительные совершенно были записи. С одной стороны, были полностью отрицавшие его творчество, каких-то недоброжелателей. С другой стороны, были высказывания людей, которые возносили его до небес, которые считали его при жизни гениальным художником.
Глазунов – славянофил. Я, дорогие друзья, во-первых, скажу, я славянофилом быть не могу. Я славянин. Славянофилом может быть не славянин. Так что я не могу быть ни русофилом, ни славянофилом. Я могу быть патриотом или не патриотом.
Молва трепала всевозможные вещи о том, что Глазунов националист, что Глазунов шовинист, что Глазунов принадлежит к антисемитствующему поколению. Но я думаю, что именно этот трёп, с позволения сказать, дал мне возможность постучаться в дверь великого человека.
30 лет назад Юрий Шерлинг, создатель камерного еврейского музыкального театра, приходит к Глазунову с просьбой оформить спектакль.
Он сказал: знаешь, я русский человек, ты еврей, но тот жар и та энергетика, с которой ты рассказываешь историю своего народа, мне очень близка. Я буду художником твоего спектакля.
Но на спектакль ни у театра, ни у Министерства культуры не находится средств. И Глазунов делает декорации за свой счет.
Я скажу некую формулу, секретную формулу. Если бы не было Глазунова, театра не было бы с самого начала. Ибо Глазунов сделал для еврейского народа больше, чем в то время все еврейские общины вместе взятые.
И как-то я приехал и говорю: слушай, Илюш, ты знаешь, вот я хочу тебе задать один вопрос. Может, он может тебе будет неприятен, но я хочу спросить, потому что меня мои друзья говорят: а что ты с Глазуновым дружишь, он же антисемит. Я говорю: ты что, антисемит, что ли? На самом деле, он говорит: да ну ладно, антисемит, но все-таки, скажи мне. Нет, я говорю, я монархист.
Я верный сын православной церкви, я верующий, показываю вот свой крест. Он у меня и в советские времена, государь Николай II, это византийский крест – Это новорусский крест. Видите, почти сохранил.
Киево-Печерская лавра. Сюда, в самый древний монастырь России, 18-летний Илья приходит с твердым решением стать монахом. Он подходит к старцу в надежде получить благословение. Но отец Тихон, выслушав юношу, отвечает: «Мир во зле лежит, и ты, сынок, своим разумением и талантом со злом в миру бороться должен».
Я представляю, каким бы монахом и иконописцем был бы Илья Сергеевич. Наверное, это было тоже бы особое явление. Но, не будем говорить в слагательном наклонении, старец, с которым встретился Илья Сергеевич, указал ему путь воли Божией, путь промысла Божия. Илья Сергеевич последовал этому. Сполкают все уста, если воля Божия именно такова.
История эта, так напоминающая роман «Братья Карамазовы», на всю жизнь определяет мировоззрение будущего художника. А его иллюстрации к произведениям Достоевского до сих пор считаются непревзойденными.
Иллюстрации Глазунова не спутаешь ни с какими другими. Там рука мастера, там видно, что этот человек, художник, не просто иллюстратор, скажем так. Он дает свой ряд образов, который созвучен Достоевскому, сочувствен Достоевскому. И мне кажется, что это, конечно, проникновение в какие-то глубины духа Достоевского. Это свой взгляд на него. Попытка своей собственной интерпретации тех или иных образов.
Не дает покоя мысль о многотрудной жизни великого писателя и мыслителя.
Эти образы из произведений Достоевского художник начинает писать в 25 лет.
Вот мне кажется, ничего лучше не было и уже никогда не будет. Они настолько петербургские, они настолько проникнуты вот этим неповторимым духом Петербурга Достоевского.
Одна из лучших иллюстраций – это, конечно, портрет Мышкина к «Идиоту». Лицо изумительное, потому как оно сопряжено с идеей романа «Князь Христос», человек положительно прекрасный.
Сюда, на могилу Достоевского, Глазунов приходил, когда имя писателя было еще под запретом.
Я приходил со своими друзьями из средней художественной школы. Тут все было заросшее.
Продираясь сквозь тернии и запреты, Глазунов открывал для себя своего Достоевского, который помог ему осознать миссию настоящего художника.
То, что мир Достоевского, мир его образов, мир его романов повлиял на, скажем так, художественную идеологию Глазунова, на его эстетику, это несомненно.
Искусство есть выражение борьбы добра и зла, где поле битвы – сердце человека.
Эти слова, сказанные великим писателем, навсегда стали девизом творчества Ильи Глазунова.
Жена – художница Нина Виноградова-Бенуа.
Нина – первая любовь и единственная жена художника, впервые появляется на картине «Любовь». Илье тогда 25 лет. Нина становится для него настоящей опорой в жизни. Молодая семья на птичьих правах ютится в Москве, в крошечной кладовке коммунальной квартиры. Чтобы выжить, Илья вынужден работать грузчиком на вокзале. Мог ли он думать тогда, что пройдут годы, и его пригласят в Кремль воссоздавать величественные интерьеры Кремлевского дворца?
Это сердце России. Я, когда в Москве, после моей первой выставки, работал грузчиком и ходил благоговейно смотреть на древние соборы Кремля, никогда не думал, что Господь пошлет мне такую высокую честь и ответственность. То здесь когда-то вместо трона стоял Ленин, и уходило вверх ряд кресел, где был президиум Политбюро.
Сегодня эти залы 14-го корпуса Кремля можно видеть на телеэкране почти каждый день. Здесь проводятся важные правительственные приемы, подписываются исторические документы.
Теперь пойдем на этаж, где ничего не было вообще. Целиком все 6 этажей снизу сделаны вашим покорным слугой. Это все 6 лет моей работы, поисков. Если бы вы видели, что тут было. Тут, по-моему, даже бетонные полы такие были обшарпанные.
В этой работе художник применяет опыт всей своей жизни. Здесь воплощаются годы поисков и постижения русского классического искусства. От величественных творений мастеров Золотого века до древнерусской иконописи.
Это ценное собрание образцов древнерусской живописи. Художник вместе с женой Ниной составлял многие годы.
Нина и Илья вместе открывают для себя дореволюционную Россию. Собирая выброшенные и никому не нужные в то время иконы, они реставрируют их. «Черными досками» называет писатель Солоухин эти потемневшие от времени древние лики и описывает встречи с Глазуновыми в своей знаменитой книге «Черные доски». Эта книга, словно счищая все ненастоящее и сиюминутное слой за слоем, возвращает интерес советских людей к подлинному искусству Древней Руси, к истории своего Отечества. Домашний быт Глазуновых – вызов существующему строю. Это быт дворянской русской семьи. Дети, Иван и Вера, с детства погружаются в атмосферу Великой России, памяти которой в те годы насильно стирается.
Я вырос в мастерской отца на Калашном переулке, где была первоначально размещена его коллекция икон, где были известные всей Москве самовары на длинных полках, колокола на антресолях. И за большим столом собирались многие, кому последующие несколько часов общения с ним давали заряд любви к России и открывали во многом глаза на ту ситуацию, которая тогда была у нас на родине.
Дети Глазунова стали художниками. Иван преподает в Академии живописи, пишет исторические картины, расписывает храмы.
Иван, он очень талантливый художник. Вот он с самого раннего детства, насколько я знаю, он как-то их не просто вот воспитывал, знаете, так, ну, как обычно воспитывают в семье, чтобы там это не делай, это там туда не ходи. Он их приобщал к культуре, к искусству. Он как-то на собственном примере показывал, как надо относиться к людям.
Нина Виноградова-Бенуа происходила из знаменитой династии театральных художников. Вместе с Ильей она оформила несколько оперных спектаклей, ставших классикой театрального искусства.
А нельзя сдвинуть вот эту стену с окончательной стеной, с храмом? Пространство должно быть замкнуто.
Май 1986 года. С мокрого асфальта в пролете арки московского дома потоки дождя не могут смыть следы едкого мела, которым очерчен контур тела трагически погибшей Нины Виноградовой-Бенуа. Официальная версия – самоубийство при странных обстоятельствах. Она выбросилась из окна.
И когда она погибла, это была такая трагедия для него. Это было большое горе для всех нас, кто с ним дружил и дружит. И когда он мне сказал, что ее убили, что ее сбросили, потому что его искусство не принимало эту власть, я подумал, что, может быть, так оно и было. Я помню выставку в Манеже, когда около портрета Нины стояли цветы, их было много, и все люди проходили мимо и задерживались около портрет этой красивой женщины. Почему-то всегда грустно на портретах. Мы все понимали, что Илья Сергеевич эту память сохранит навсегда в себе.
Картина памяти жены глубоко символична и наполнена интимными деталями. На петербургском окне трагически ожившая венецианская кукла в костюме Пьеро. А на хрупком льду заснеженной Невы маленькая фигурка человека. Быть может, это сам художник.
Вот когда он написал картину, огромное какое-то пространство и маленький человек, черненький такой, стоит на этом снежном пространстве. И я подумал, это ты про себя написал.
У детей своя жизнь, у моих учеников, который мне подарил часть своей жизни. Тоже своя жизнь. Так что одиночество – это то, что делает меня более сильным и более отчаянным, включая в этот смысл и слово «отчаяние».
Год 1977. Глазунов заканчивает гигантское полотно «Мистерия 20 века». Появление этой картины производит эффект атомного взрыва. Это более поздняя версия «Мистерии», датированная 99-м годом. Раньше картина была меньше и заканчивалась по правому краю фигурой Солженицына в арестантской одежде. Выставку, на которой должна была впервые появиться эта работа, запрещают. Картина, которую никогда не увидят русские, заявляет западная пресса. В ЦК КПСС голосуют за лишение Глазунова гражданства и выселение по статусу Солженицына. Но в конце концов решают не плодить диссидентов, и в 78-м году мятежного художника засылают в Сибирь на перевоспитание в трудовом коллективе строителей БАМа.
Глазунов приехал на БАМ в самом начале его строительства. Итогом этой поездки явилась серия портретов героев БАМовской эпопеи.
И самое главное, что мне дали список, кого я должен нарисовать на БАМе. А я список не принял. Я сказал, я буду рисовать кого захочу.
Вот мне кажется, что вот твои портреты, а ты их написал много, они со временем нас уже не будет, будут другие люди. Они увидят, ну, во-первых, портрет это после. И люди определяют время.
Для меня нет никаких сомнений, что лучшее, что создано в портретном искусстве в 20 веке, принадлежит перу Ильи Сергеевича Глазунова. Он, как православный верующий человек, заглядывает в души людей, в глаза их, и пытается выразить именно главное – человеческую душу. Даже если он пишет портрет Индиры Ганди или Урху Кеканена, это все равно взгляд православного человека на образ и подобие Божие, которое находится перед ним и которое он с благоговением переносит на холст.
Более чем из 50 стран собрал московский фестиваль деятелей кино. Итальянская киноактриса Джина Лоло Приджита.
Звезды итальянского кинематографа, приехавшие на кинофестиваль в 61-м году, не хотят уезжать из Москвы без портрета, написанного Глазуновым. Они знают молодого художника-бунтаря по книге критика Паоло Риччи, очень популярного в Италии. Илья работает энергично, пастельно-угольные портреты звезд пишет виртуозно. После фестиваля всемирно известные итальянцы 3 года бомбардируют Министерство культуры СССР, требуя приезда Глазунова в Рим. Сопротивляться знаменитостям невозможно, и опального художника выпускают за рубеж. Вот она, долгожданная встреча с Джиной Лоло Бриджидой. Нежное объятие кинозвезды и советский чемодан, купленный в военторге на мраморных плитах ее роскошной виллы. В честь советского гостя Джина устраивает пышный прием. Глазунов оказывается в центре внимания итальянской богемы. И как кульминация этой сладкой жизни персональная выставка в самом сердце вечного города. Художнику 33 года. Ему предлагают остаться в Италии навсегда, но Глазунов без колебаний отказывается. Он будет выезжать за рубеж еще много раз, писать королей, правителей, вождей, и опять будут предложения остаться. Но каждый раз он будет возвращаться в Россию. Радостно я проехал русскую границу. Ах, как всегда я любил нашу убогую, бестолковую и великую страну, родину нашу. Храни ее, Господь. Михаил Нестеров, русский художник.
Мастерская портрета. Ее руководитель... Профессор, народный художник СССР Глазунов.
Я приходил как на пытку. Это страшное здание, как химчистка. Эти студенты, эти преподаватели, кто на меня злобно смотрит. Я шел на второй этаж и видел, там был наш мир.
К восторгу студентов своей мастерской и зависти преподавателей, Глазунов ломает устоявшуюся систему преподавания и обращается к традициям Императорской академии художеств.
Я ввел то, чему меня учили в моем великом имперском городе Петербурге. Гипсы, копии в Эрмитаж. Я водил всех не на фабрики и заводы рисовать ударников, а в Эрмитаж.
Здесь в Эрмитаже и вещи, и окружение. Все построено на изумительном сочетании самых разных вещей, художественных элементов, которые воспитывают в человеке вкус.
В настоящее время вопрос о художественной школе стоит очень остро. Илья Сергеевич Глазунов, наш профессор, ориентирует нас на изучение великого наследия прошлого.
Сегодня лучшие выпускники мастерской Глазунова – преподаватели созданной им академии. Теперь под их руководством в стенах Эрмитажа студенты копируют великих мастеров.
Я получаю столько знаний, где бы я не получил нигде. То есть меня вкладывают на все 100%. Помимо еще в Петербурга мы ездили зимой в Венецию, в Италию. Все это бесплатно. Мы там смотрели мастеров эпохи Возрождения.
А через 10 лет к тебе будут подходить, да? Слышишь, дядька? К тебе будут подходить мальчики и девочки и спрашивать, расскажите, тетя, про Веронезе, про Креспи. И вы должны нести это до конца. И так это и есть традиция.
Я неоднократно бывала в его мастерской, в Академии живописи. И я видела, как он бережно относится к своим ученикам. И он учит их не только живописи, он учит их любить Россию. И мне кажется, все его произведения именно воспитывают такие чувства. Чувство любви к своему отечеству, к своей родине, к России. Он великий патриот России.
Для устройства Российской академии живописи, ваяния и зодчества Глазунов получает здание на Мясницкой улице в Москве. До революции это было Московское училище живописи. А в советские годы здесь разместились многочисленные учреждения.
Там было 22 учреждения. Ужас! Все разбито. Здание Баженова, где учился Саврасов, Левитан, преподавал Васнецов, Серов. И вот я с трудом ее стал восстанавливать. Сейчас это храм искусства.
В академию принимают только по таланту и учат бесплатно.
Мы даем краски. Но это все потому, что Илья Сергеевич и ближайшие соратники, сподвижники, друзья ходят, выбивают, просят. Все, что вы видите, из каждого сантиметра течет ручеек крови, моей крови.
Он как-то мне сказал такую фразу. Я, говорит, если мне надо, вот для академии, для моих студентов, все, я готов ножки стульев целовать в приемную комнату начальник, чтобы добиться того, чтобы в моей академии что-то было сделано доброго.
Патриотическая тревога за судьбу отечественной культуры и сохранение ее памятников стала основой общественной деятельности и гражданской позиции художника.
В Академии Глазунова существует единственный в мире факультет охраны памятников истории и культуры. Илья Сергеевич борьбу за сохранение культурного наследия начал еще в 1962 году. Сначала он создал патриотический клуб «Родина», потом общество по охране памятников.
Скажите, пожалуйста, о вашей заботе по охране памятников истории и архитектуры.
В каждой столице есть два города. В каждом древнем городе. Старый и новый город. Для художников попранная красота – это самое страшное зрелище, как и для каждого человека.
Глазунов первым выступает с инициативой возрождения храма Христа Спасителя в Москве. Спасает от взрыва поразительный по красоте Спас на Крови, построенный на месте убийства царя Александра II в Петербурге.
Он очень трепетно относится к Ленинграду, к сохранению его исторического наследия. И можно сказать, что он такой мой неформальный консультант в этой сфере. И очень хорошо, что такие люди, действительно, патриоты России, болеют не только за историю, но и за сохранение этой истории, сохранение нашей памяти. Мне кажется, что это очень актуально сегодня для России.
Мое искусство – свеча, зажженная перед ликом Божиим. Виктор Васнецов, русский художник. Год 1988. В этот год тысячелетия крещения Руси Глазунов пишет картину, которая нет равных в мировом искусстве ни по своей сложности, ни по содержанию. «Вечная Россия». Художнику в одной картине удается показать всю историю Отечества.
На первом плане Достоевский изображен, рядом с ним наследник престола, царевич Алексей. Слезинка ребенка, неискупленная слезинка ребенка. Ребенок убитый, погибший. И Достоевский. Такое сочетание вполне, конечно, оправдано. Хотя там много смысла в этой картине. Она может нравиться, там менее нравится. Она вызвала много споров. Но, тем не менее, вот эта метафизика тоже там присутствует.
Илья Сергеевич настолько не мыслит себя без России, ощущает себя частью, малой частью, в великом крестном ходе всей русской истории. Он даже изобразил себя среди героев и антигероев вот в этом движении России за Христом к Богу. Это и есть смысл крестного хода. Он очень точно и глубоко это уловил.
Сегодня Глазунов, снова и снова переживая ужас большевистского нашествия, заканчивает гигантское полотно, которое задумал еще в студенческие годы. Раскулачивание.
Она, как видите, очень большая, 8 метров на 4. Выселение крестьян, раздуваемая зависть, грабь награбленная, обрывались оклады драгоценные и безжалостно уничтожался народ. Это геноцид. Раскулачивание – это одна из форм геноцида.
Разрушители-большевики, он тоже пытается душу их показать, но душу омертвленную, почерневшую, душу, которая и сама себя разрушает, и разрушает все вокруг. Это взгляд православного философа.
Я как никогда вспоминаю моего любимого, великого православного русского художника Нестерова. Это уничтожалась именно та Русь, которую воспели Нестеров, Васнецов, Суриков.
Господь Бог – это художник, а он полностью предоставил себя, свой талант, который ему дал Господь, в распоряжение своего Творца. И вот мы созерцаем многие годы вот это великое художественное творение Илью Сергеевича Глазунова. И последние штрихи на этом портрете, на этом явлении, конечно же, еще не поставлены. И уверен, что мы еще будем видеть с радостью и восхищением, как Господь вместе со своим рабом Божиим Ильей творит вот это вот дивное, удивительное произведение человека.